коридоре направо дверь действительно оказалась незапертой. Нана ждала. Эта маленькая заморашка Матильда держала свою уборную очень неопрятно. Повсюду были разбросаны расколотые банки, туалет покрыт салом, соломенное сиденье стула испачкано в чем-то красном, как будто в крови. Потолок и обои на стенах были доверху испещрены брызгами мыльной воды. Воздух, пропитанный прокисшим запахом лавандовой воды, был так противен, что Нана раскрыла окно. И она сидела несколько времени, облокотившись на подоконник, вдыхая свежий воздух, наклоняясь, чтобы видеть мадам Брон, которая, как она различала по слуху, энергически ерзала метлой о позеленевшие плиты тесного дворика, окутанного тенью. Привешенный к решетчатому ставню чижик испускал пронзительные рулады. Сюда не доносился стук экипажей, проезжавших по бульвару и по соседним улицам. Это обширное пространство, залитое солнечным светом, было погружено в тишину, напоминавшую провинцию. Подняв глаза, Нана заметила небольшие строения и сверкающие стекла пассажей, а за ними, прямо против нее, высокие дома улицы Вивьен, задние фасады которых возвышались одни над другими в несколько ярусов. Какой-то фотограф устроил в одной из крыш большую клетку из голубого стекла. Все это имело очень веселый вид. Нана задумалась, когда ей показалось, что кто-то стукнул в дверь. Она обернулась и крикнула: «Войдите!» Увидав графа, она закрыла окно, чтобы было теплее, и чтобы слишком любознательная мадам Брон не слыхала их объяснения. Затем, видя, что он стоит неподвижно, чуть не задыхаясь от волнения, она принялась смеяться и сказала: «А это ты, дурачина?» Его волнение было настолько сильно, что он как будто застыл. Он назвал ее сударыня, прибавив, что очень счастлив, увидав ее снова. Тогда, чтобы ускорить развязку, она приняла еще более фамильярный тон. «Слушай, брось эти тонкости. Если ты хотел меня видеть, то ведь не для того, чтобы мы смотрели друг на друга, как фарфоровые куклы. Мы оба не совсем-то правы. А что касается меня, я тебя прощаю». И они условились не поминать более об этом. Он соглашался на все, кивая головой. Понемногу он успокаивался, но еще не находил, что сказать, хотя и чувствовал, что слова целым потоком готовы палиться из его уст. Удивленная этой холодностью, она сделала решительный шаг. «Я вижу, ты стал благоразумен», — проговорила она, слабо улыбаясь. «Я только этого и желала. Теперь мы уже помирились. Пожмем же друг другу руку и останемся добрыми друзьями».
«Как добрыми друзьями?» — пробормотал он, вдруг приходя в волнение.
«Да, может быть, это и глупо, но я всегда дорожила твоим уважением. Но вот теперь мы объяснились, и, по крайней мере, если нам случится встретиться, уже не будем смотреть друг на друга с кислой миной».
Он сделал движение, желая перебить ее.
«Дай мне кончить. Вот видишь ли, ни один мужчина не может упрекнуть меня в каком-нибудь свинстве. И мне было досадно, что я начала с тебя. У каждого есть своя честь, мой милый».
«Да это совсем не то!» — воскликнул он порывисто. «Сядь и выслушай меня». Он толкнул ее на единственный стул, как бы опасаясь, чтобы она не ушла от него. Сам он ходил взад и вперед, волнуясь все более и более. Маленькая уединенная уборная, вся залитая солнечным светом, была пропитана тепловатой влажностью и погружена в мирную тишину, не нарушаемую ни одним звуком снаружи. Когда они оба умолкали, слышались только резкие рулады чижика, напоминавшие отдаленные трели флейты. «Слушай», — продолжал он, останавливаясь прямо перед ней, — «я пришел, чтобы снова сойтись с тобой. Да, я хочу возобновить наши отношения. Ты это хорошо знаешь. Для чего же говорить такие вещи, какие ты сказала сейчас? Отвечай! Ты согласна, не так ли?»
Она опустила голову и царапала ногтем кровяные пятна на сиденье своего стула. Она не торопилась, видя его тревожное настроение. Наконец, она подняла лицо, сделавшееся серьезным, и прекрасные глаза, которым ей удалось придать выражение грусти.
«Но это невозможно, мой милый. Я больше никогда не сойдусь с тобой».
«Отчего?» — выговорил он, заикаясь, между тем, как его лицо подернуло судорогой невыразимой внутренней боли.
«Отчего? Вот вопрос. От того, что это невозможно, вот и все. Я не хочу этого».
Он смотрел на нее несколько секунд, пожирая ее глазами. Затем он вдруг упал к ее ногам, как подкошенный. Она сделала движение досады и ограничилась замечанием: «Да не будь же ребенком!» Но он уже был им. Оставаясь на полу, он обнял ее за талию. Он крепко сжимал ее, уткнув лицо в ее колени и погружаясь им в ее тело. Когда он снова почувствовал ее подле себя, когда он коснулся этого атласного тела, прикрытого только тонкой материей платья, он сделал конвульсивное движение и задрожал, как в лихорадке, почти лишившись сознания, и еще с большей силой, до боли, прижимая лицо к ее ногам, как будто хотел проникнуть в нее. Старый стул издавал треск.
и рыдания неудовлетворенной страсти заглушались низким потолком среди атмосферы, пропитанной тяжелым испорченным запахом духов.
«Ну хорошо, хорошо, что же дальше?» — говорила Нана, не сопротивляясь ему. «Все это не приведет ни к чему, потому что это невозможно. Боже мой, как ты еще молод!»